Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Світлана Тихановська закликала записуватися у координаційну раду. Чому вітябляні опинулися на території амбасади Швеції? Що означає непризнання Олександра Лукашенка президентом? Гэты і інші теми на протягу наступної години нашого ефіру. А зараз випуск новинов. Сойм Литвы признав Светлану Тихановскую обраным лидером Беларуси. Александр Лукашенко губляє свою легитимность, заявил парламент Литвы. Светлана Тихановская дала старт кампании «Я, мы, координационная рада». Як повідомив «Свободі» офіційний представник Поміжного комітету Антон Бычковський, ягоне відомство вислало відказ керівнику білоруського костелу Кондрусєвичу на ягоную скаргу з причини заборони на уїзд в Україну за межі, що в відказі він відмовився казати, бо це особиста переписка, як було сказано. Покуль Кондрусєвич недоступний для коментарів, але як потлумачив «Свободі» пресовий секретар Білоруської католицької церкви Юрий Санько, митрополит просив не публікувати зміст гэтага адказу. Однак зрозуміло, що ён не задоволений адказом, бо по-ранейшому не може в'їхати у Беларусь і накерував нові скарги у Генеральну прокуратуру і Міністерство внутрішніх справ Беларусі, повідомив Юрий Сінько. Четверо суток присудили городському активісту з Могилєву, який на мітингу нес плакат «Тільки раз у аду». Затримали Сергія Пехтєрова 10 вересня у Ленінському відділі міліції, куди його викликали свідком. До суду тримали в ізоляторі. У Ленінському суді справу супроць Пехтєрова розглядали праз скайп. Ён сябрамі привёз да ізалятару, дзе трымалі схопленых у першыя дні пратэстаў раскладзеныя крэсла, каб родным было лягчэй стаяць у чарзе за перадачамі. На бліжэйшым саміце Вышаградскай групы «Еўрапейскі звяз» прадставіць праект падтрымкі беларускага народу, паведамляе ТАСС. І цитую заяву прэм'ер-міністра Польшы Матэўша Маравецкага. Беларусам хочуць прапанаваць праект эканамічнай супрацы, у якім гаворка пойдзе пра энергетычную бяспеку, супрацу ў інфармацыйным і інфраструктурным сектарах, а таксама бязвізавае перамяшчэнне. Ці прапанова будзе адрасаваная беларускім уладам, ці будзе разглядацца без іх удзелу, з паведамлення пакуль незразумела. Чатыром арыштаваным супрацоўнікам «Панда Док» сёння выставілі абвінавачанне паводле часткі 4 артыкула 209 крымінальнага кодэксу. Гэта махлярства, учыненае арганізаванай групай альбо ў асабліва буйным памеры. Гэты артыкул прадугледжвае пазбаўленне волі на тэрмін ад 3 да 10 гадоў са штрафам. Аднак, як адзначае адвакат кампаніі Антон Гашынскі, абвінавачванне не канкрэтызаванае, іх ролі і дзеянні не распісаныя. Раней у самой кампаніі заявілі, што падазрэнне ў адрас іх супрацоўнікаў не адпавядае рэчаіснасці, а ўся дзейнасць фірмы вялася ў поўнай адпаведнасці заканадаўствам. У «Панда Док» упэўнены, што рэпрэсіі чыняць, каб аказаць ціск і спыніць ініцыятыву яе заснавальнікаў. Раней заснавальнік кампаніі Сергей Барысюк, а таксама Мікіта Мікада, прыватна ініцыявалі збор грошаў для сілавікоў, якія вырашылі змяніць прафесію. Яны атрымалі каля 600 заявак. Сергей Барысюк у сябе ў Фейсбук адзначыў, што падчас ператрусаў у офісы шукалі спісы службоўцаў, якія да іх звярталіся. 10 вересня кампанія «Панда Док» паведаміла, што рахункі арганізацыі заблакаваныя, таму яны не могуць выплаціць заробак больш чым 250 супрацоўнікам. Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про подеи дня больше подробязно. Экс-кандидатка у президенты Светлана Тихановская и яе доверенная особа Вольга Ковалькова записали видеозворот, у яким закликали долучаться до координационной рады.
Дорогие белорусы, по моей инициативе был создан координационный совет для восстановления законности и выхода из политического кризиса. В этот совет вошли представители бизнеса, независимых профсоюзов, общественных организаций и политических партий, а также известные и авторитетные люди.
Бывший президент старается всячески помешать совету работать. Брошены за решетку члены президиума Лилия Власова, Сергей Делевский, Мария Колесникова и Максим Знак.
Задержана и выдворена из страны Ольга Ковалькова. Подвергнут преследованию Павел Латушко.
Но давление на президиум ничего не меняет. Совет продолжает работать. Невозможно остановить солидарность и стремление народа к правде и справедливости.
Мы призываем вас поддержать координационный совет и стать его членами. Для этого достаточно подать заявление через онлайн-форму.
Координационный совет выступает за прекращение преследования граждан Республики Беларусь по политическим мотивам, привлечение к ответственности виновных в репрессиях и убийствах мирных манифестантов, освобождение всех политических заключенных и отмену неправомерных судебных решений, признание официальных результатов выборов 9 августа 2020 года недействительными, проведение новых президентских выборов по международным стандартам с новым составом избирательных комиссий всех уровней.
Мы действуем в рамках Конституции Республики Беларусь и белорусского законодательства. Мы не делим людей на тех, кто говорит на русском языке или на белорусской мове, кто ходит в костел или церковь. Мы хотим дружить со всеми нашими соседями, но независимость Беларуси для нас – главная ценность.
Присоединяйтесь к Координационному совету.
И помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни.
Сегодня у амбасады Швеции у Республики Беларусь у Минску отбылося надзвычайное здарэнне. Двое жыхароў Віцебску приехали у Минск, каб попросить политичного притулку у амбасады Швеции. Поколькі им не отчинили дзверы, они перескочили цераз плот и опынулись на территории амбасады. Як поведаю Тутбай, гэта бацька и сын Віталь и Уладислав Кузнечыкі. А 16:30 супрацовники амбасады Швеции вынесли двум утекачам торбу с ежей и два креслы. Журналистами ни утекачи, ни дипломаты размовлять не пожадали, але один из утекачов записал видео и передал его телеканалу Белсат. Вот что говорит Уладислав Кузнечик.
Я гражданин Республики Беларусь, Кузнечик Владислав Витальевич. Со мной мой отец Виталий Кузнечик Виталий Петрович. Вот мы находимся на данный момент в Минске, в посольстве, на территории посольства Швеции. Все это случилось из-за чего? Сейчас расскажу. Какое-то число было? Воскресенье. Воскресенье, 6 число. Мы, как обычно, пошли на мирную акцию протеста в Витебске. Впоследствии чего уже все знают, что именно 6 числа по всей Беларуси начались жесткие задержания, избиения людей и все остальное. То же случилось и с нами. Моего отца. Мы уже убегали от ОМОНа просто. Они нас преследовали. Целая колонна людей шла. Они преследовали, мы от них уходили. И в конце концов они начали задерживать, выхватывать людей из колонны. Мы начали убегать. Отца, мы разбежались в разные стороны. Отца ударили по ногам, сзади себя, да?
Да, сзади за шею.
Сзади за шею.
Завалили.
Вчетвером начали бить дубинками. Это все есть на Тутбае, есть в интернете везде. И газом, да. Использовали газовый баллончик прямо в лицо. После этого у него ухудшилось зрение. И все это происходило как раз в этот момент. Я увидел отца, я думал, рядом со мной, оказывается, нет. Это он там находится. Я это все увидел, и реально, ну, как и любой здравомыслящий человек, пошел спасать своего отца. Я вытянул его из этих, не знаю, как их назвать, клещей, карателей. садистов, которые бьют ни за что вообще людей и задерживают. Я вырвал его оттуда, он полностью ничего не видел, у него полностью слезили глаза, красное лицо было. Я его отвел в сторону, спасибо людям, которые сбросили воду с балкона, промыли глаза, и мы ушли оттуда. Естественно, мы понимали, что может быть какое-то преследование. Мы после этого дня не появлялись дома, были у знакомых, скрывались. Естественно, через знакомых мы узнали, что идет полная слежка с нами, за женой, за моими детьми в детском саду. Идет преследование за всеми родственниками. Вот мы скрывались 4 дня, да, какое сегодня число. Сегодня 11.09.2020 года, и вот мы находимся в Минске. Посольство, которое было ближайшее, нам написали знакомые, вот что Швеция может поддержать, что она гуманная страна, что она не оставит все просто так. Это беззаконие в стране, и незаконная власть, что творит, она это не поддерживает. Поэтому мы здесь. Сразу нас не пустили. Может, не поверили, что когда мы пришли в посольство, через домофон нам сказали, мы вас не пустим. Мы говорили, что делать, нас же убьют. Ну, понятно, люди пропадают, находятся с проломанными головами, людей повешенными. Поэтому мы решили, что если нас не пускают, что нам еще остается делать? Мы перелезли через забор и сидим тут, на территории. На территории шведского посольства.
Сейчас.
Вот такая вот ситуация. Сейчас полностью ОМОН оцепил шведское посольство и ждет, пока шведское посольство нас выдаст им. Надеюсь, этого не случится, потому что мы все понимаем, что нас просто потом могут не найти.
Ну, а про то, як развивалися падзеі далей, яны яшчэ не завершаныя, раю вам сачыць праз тэлеграм-канал «Радыё Свабода». Калі вы яшчэ не падпісаліся на тэлеграм-канал, зрабіце гэта. Я нагадаю, што у адрозненні ад інтэрнэта тэлеграм-канал заблакаваць немагчыма. Вось якраз на гэта жаліўся ў інтэрв'ю расійскім прапагандыстам Александр Лукашэнка. Сапраўды, тэхнічна тэлеграм-канал немагчыма заблакаваць. І ён, як зрэшты, у сярэднія хвалі, на якіх мы цяпер вяшчаем, застаецца крыніцай інфармацыі, над якой кіраўніцтва Беларусі і спецслужбы не маюць кантролю.
Беларуская служба «Радыё Свабоды» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц. Ад 21 до 22 і ад 23 до паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце «Радыё Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
А зараз выпуск навінаў. Сойм Літвы прызнаў Святлану Ціхановскую абраным лідэрам Беларусі. Александр Лукашэнка губляе сваю легітымнасць, заявіў парламент Літвы. Святлана Ціхановская дала старт кампаніі «Я, мы, каардынацыйная рада». Як паведаміў «Свабодзе» афіцыйны прадстаўнік памежнага камітэту Антон Бычковскі, ягонае ведамства выслала адказ кіраўніку беларускага касцёлу Кондрусевічу на ягоную скаргу з прычыны забароны на ўезд у краіну за мяжы, што ў адказе ён адмовіўся казаць, бо гэта асабістая перапіска, як было сказана. Пакуль Кондрусевіч недаступны для каментароў, але, як патлумачыў «Свабодзе» прэсавы сакратар беларускай каталіцкай царквы Юры Санько, мітрапаліт прасіў не публікаваць змест гэтага адказу. Аднак зразумела, што ён незадаволены адказам, бо па-ранейшаму не можа ўехаць у Беларусь і накіраваў новыя скаргі ў Генеральную прокуратуру і Міністэрства ўнутраных справ Беларусі, паведаміў Юры Санько. Чацвёра сутак прысудзілі гарадскому актывісту з Магілёва, які на мітынгу нёс плакат «Толькі раз у аду». Затрымалі Сергія Пехцерава 10 верасня ў ленінскім аддзеле міліцыі, куды яго выклікалі сведкам. Да суду трымалі ў ізалятары. У ленінскім судзе справу супраць Пехцерава разглядалі праз скайп. Ён сябрамі прывёз да ізалятару, дзе трымалі схопленых у першыя дні пратэстаў раскладзеныя крэсла, каб родным было лягчэй стаяць у чарзе за перадачамі. На бліжэйшым саміце вышаградскай групы «Еўрапейскі звяз» прадставіць праект падтрымкі беларускага народу, паведамляе ТАСС. і цитує заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Маравецького. Беларусам хочуць прапанаваць праект эканамічнай супрацы, у якім гаворка пойдзе пра энергетычную бяспеку, супрацу ў інфармацыйным і інфраструктурным сектарах, а таксама безвізавае перамяшчэнне. Ці прапанова будзе адрасаваная беларускім уладам, ці будзе разглядацца без іх удзелу, з паведамлення пакуль незразумела. Чатыром арыштаваным супрацоўнікам «Панда-Док» сёння выставілі абвінавачанне паводле часткі 4 артыкула 209 крымінальнага кодэксу. Гэта махлярства, учыненае арганізаванай групай альбо ў асабліва буйным памеры. Гэты артыкул прадугледжвае пазбаўленне волі на тэрмін ад 3 да 10 гадоў са штрафам. Аднак, як адзначае адвакат кампаніі Антон Гашынскі, абвінавачванне неканкрэтызаванае, іх ролі і дзеянні не распісаныя. Раней у самой кампаніі заявілі, што падазрэнне ў адрас іх супрацоўнікаў не адпавядае рэчаіснасці, а ўся дзейнасць фірмы вялася ў поўнай адпаведнасці з заканадаўствам. У «Панда-Док» упэўнены, што рэпрэсіі чыняць, каб аказаць ціск і спыніць ініцыятыву яе заснавальнікаў. Раней заснавальнік кампаніі Сергей Барысюк, а таксама Мікіта Мікада, прыватна ініцыявалі збор грошаў для сілавікоў, якія вырашылі змяніць прафесію. Яны атрымалі калі 600 заявак. Сергей Барысюк у сябе ў Фейсбук адзначыў, што падчас ператрусаў у офісы шукалі спісы службоўцаў, якія да іх звярталіся. 10 верасня кампанія «Панда-Док» паведаміла, што рахункі арганізацыі заблакаваныя, таму яны не могуць выплаціць заробак больш чым 250 супрацоўнікам. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Працягваем праграму. У двары на вуліцы Чарвякова ў Менску штовечар праходзяць канцэрты і іншыя актыўнасці. Цяпер гэты двор штовечар пільнуе міліцыя. Нават прыязджаў АМАП і былі затрыманні. Свабода наведала двор, вядомы цяпер як плошча перамен.
Я з другога двару, але вельмі ўдзячны за тое, што ёсць такі маленькія выспа свабоды тут побач з маім месцам жыхарства. Я з вялікім задавальненнем прыйшоў.
С одной стороны, стало немного интереснее приходить, потому что каждый вечер здесь какое-то мероприятие проходит, концерты. Ну, с точки зрения безопасности, конечно, есть вопросы, да. Чувствуется некоторая тревожность все-таки за себя, за детей, потому что, дети боятся каких людей в масках. И это вполне ожидаемо.
А наколькі часта яны сталі з'яўляцца, наколькі часта вось вы з дзецьмі такіх людзей бачыце ў масках?
Последнее время там буквально, когда был разгон, понедельник, наверное, четверг, а так в основном были только сотрудники милиции в масках, которые приходили вместе с сотрудниками ЖКХ убирать мурал. Именно ОМОН сюда приезжает, наверное, только второй раз.
Молодцы наши все жители, что выходят, поют песни. Мы очень сильно сплотились. Мы ощущаем плечо и помощь друг друга. То есть все здорово. То, что сейчас происходит у нас, это на самом деле здорово.
Я не знаю, что они хотели, они не говорят, чего они хотят. Они это не объясняют. Ни на законодательном уровне, ни на каком, ни на человеческом языке. Они не объясняют, чего они хотят. Вот и все.
Я думаю, что это просто ужас какой-то. Я не могу выйти на площадку, потому что на меня это психологически давит.
Вчера влетели в часов 9 вечера ОМОН, и вот эти сотрудники в масках, в темно-зеленых костюмах, слышны были плач детей вокруг. Потому что детей было очень много. Человек было в раза 3 больше, даже в 5 больше, чем сегодня. И слушали концерт, и влетает ОМОН, и слышен был плач. И дети сразу задавали вопрос, слышно было. Вот я возле мамы стоял. «Мама, а кто это?» И мама не знала, как ответить. Бандиты, не бандиты, кто это? Вроде бы они наши, а вроде бы и вообще не наши.
Я не понимаю. День рождения только раз.
Беларуская Беларуская служба радыё «Свабоды» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц. Ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
Вы на хвалях радыё «Свабода» і мы працягваем знаёміць вас з расповедамі людзей, якіх збівала і катавала беларуская міліцыя. Праграміст Уладзімір Родчынка з Горадні, яшчэ трое паплечнікаў сталі на калені на плошчы Леніна з партрэтам дзяўчынкі, што пацярпела ў аварыі з вайсковай тэхнікай. Перад імі на гэтым жа месцы затрымалі калегу з падобным плакатам. Усіх затрымалі і збілі. Журналісты «Свабоды» запісалі расповед Уладзіміра Родчынкі.
Правильно ты сказал, понравилось им, не понравилось то, что ты сказал, промолчал ты, еще что-нибудь, без разницы, что бы ты ни делал, тебя будут бить. Честно, со всеми ногами, со всем животом и со всем остальным, очень большое было желание, но реально не было физической возможности просто встать, посмотреть этому чуму в глаза и сказать, ну, пристрели меня уже наконец-таки, если ты такой крутой. Плюс с учетом того, что мне прилетело в живот, когда я попросил адвоката, ну, еще стоял, наклонившись, подписывая этот, и попросил адвоката, вот, и мне просто со всего размаху прилетело в живот. Я думал, все уже там, ну, на этом просто... До этого была нога выбита, и, ну, я постоял, пока еще стоял там, и пока ты туда приехал, еще, видимо, работает адреналин, и оно не ощущается сразу боли. Но спустя, наверное, час или полтора мы простояли на коленях и начали выводить на допрос. И когда меня подняли, я понял, что все, ну, с ногой там что-то не так. Я туда на третий этаж еле доковылял. Увидев пост уже с Лешей, который стоял на коленях, это мой коллега, сотрудник, я его очень хорошо знаю, и это был мужской поступок. Ну, я прочитал эту историю, просто распечатал плакат, и все. Таких нас оказалось несколько человек. Никто ничего не организовывал, не было такого, кто пойдет там что-то защищать, нет. Просто практически молча мы оставили все вещи и вышли, выдвинулись пешком на площадь Ленина. Пока туда пришли, Леши уже не было, вот, к тому моменту. Мы просто пришли, спокойно встали на колени, подняли плакаты. Вот, у троих из нас были плакаты, один был без плаката. Ну, как бы, тут не суть, просто кто с чем хотел поддержать, про девочку. Вот. Приехал бус синий, Форд, вылезли. Ну, культурно я их не могу называть, да, это реально гоблины, просто в масках, им даже стыдно, они даже лица свои показать не могут. Нас пластиковые наручники затянули, и все. Мы стояли на коленях в проходе друг за другом, да, смотря в спину товарищам. Нас было четверо, вот так мы и поехали в РОВД. Ну, и там уже началось. Били по шее, задавали вопросы, оскорбляли, сколько заплатили. Вот. Когда узнали, что мы программисты, спросили, сколько зарабатываем. Когда узнали, сколько зарабатываем, поняли, что тема с заплатили не вариант, ну, потому что средняя зарплата программиста 1700 долларов. И сказать, что за 1000 мы вышли рискнуть своей попой, очень смешно. Приехали в РОВД, на территории РОВД, Леша уже говорил, вот, он как раз слышал. Нас выводили один за одним, я был второй. Поставили в спортзале Ленинского РОВД, вот, сказали, любите на коленях стоять, ну и здесь будете стоять, только еще и мордой в пол. Вот так мы там в наручниках, в позе, не знаю, как ее правильно описать, но на коленях реально все, шевелишься, сразу прилетает, бьют. Потом еще поприходили, попинали ногами из разряда, что дома не сидится, ну опять же, вот это все унижение, и где-то через час-полтора повели на допрос. Вот, ну там по одному. И вот тогда, когда меня подняли, я понял, что с ногой что-то совсем не то. Ну я просто на нее, я ее выпрямить нормально не мог, потому что дико болело, и нагружать не мог. И вот так ковылял на третий этаж. Составляли этот протокол опроса. Пришел, по-моему, ОМОНовец, укомплектованный полностью во всей защите, и на лоб вместе с мылом ну, из такой баночки, пшикнули йода, сказали, заставили умываться. Все. Ну, там, все лицо здесь было. Ну, я уже понимал, к чему идет этот. Я просто протер, посмотрел, что это не мыло, да, и все. Ну, дальше, говорю, сами умывайтесь. Поставили подписывать протокол, я попросил адвоката. Просто, ну, там есть графа, где я имею право на защитника. Я говорю, ну, вот, можно мне, пожалуйста, адвоката? Все, в этот момент прилетел... Рядом кто-то сидел, я услышал такое, что он встает, я даже не понял, из-за чего. И со словами что-то ты до сих пор еще не понял, ну вот что-то такое. Вот. Ну, я уверен, что там культурного было 50, может быть, даже меньше процентов. И ударил с колена в живот, я не ожидал, поэтому даже не закрывался от этого. Ну, меня привели, там положили отдельно. Вот, потому что, видимо, поняли, что перестарались. Не дали, конечно, занять, ну, положили это там громко сказано, потому что там колени под себя, все это, ну, то есть как мог, я так себя там и собрал, и все. Ну, то есть я лежал там, не знаю, в позе умирающей улитки, что-то такое на боку, да, и все. То есть сказали, повернешься, дернешься, где-то что-то посмотришь, дубинкой... Ну, по-русски побьют. Ну, там они говорят не совсем, только матами. Ну, и где-то час, я думаю, я в таком положении лежал, пока не пришел, походу, начальник. Вот, в сером костюме, рубашке. И не сказал, что вызывает скорую. Ну, и все. Потом уже приехала скорая, там, и меня забрали с подозрением на разрыв. Ну, реально, когда диагноз мне сказали, мне... Там не по себе было. Ну, то есть я, врач говорит, ты живот хоть расслабь, а я не могу. Ну, то есть настолько это, да, там ногу я выпрямить не могу. Ну, то есть меня там выпрямлял врач. Все, погрузили в скорую и повезли. Моя очередь доказывать это все в суде. Я не хочу никакой мести, никакого насилия. Это будет исключительно судебное разбирательство. Я им обещаю, что если кто-то даже посмеет мне угрожать, мне, моей семье, моим коллегам, знакомым, вот, это все будет опубликовано моментально сразу же. Вот. По всем этим вариантам будут работать лучшие адвокаты Беларуси, поверьте. IT-сообщество сделает все для того, чтобы все программисты, которые пострадали, вот, для того, чтобы наказать всех причастных к этому всему. Это гарантирует любой айтишник, любой программист. Никому не хотел бы пожелать оказаться в такой же ситуации 100%. Ну, то есть это травма психологическая 100%. Да, то есть после нее я уверен, что нужно обращаться просто к психологу и, по крайней мере, выговориться. И на самом деле это один из пунктов, почему я... скажем так, не то что с удовольствием, но даю интервью, чтобы выговориться, чтобы это прошло, чтобы я это проанализировал с кем-то, а люди это просто узнали. Сейчас я прекрасно понимаю, что я хочу одного, ненасильственно всех наказать, именно всех найти. Желательно еще, чтобы эти сволочи друг друга просто там сдавали. Вот. Потому что я знаю там имена части, да, ну, часть, там будет имя человека, который был присутствовал на суде, вот. Он был в этом кабинете, и он мог это все остановить, он не остановил. Будет имя следака, который писал это все, он составлял протокол тогда, когда мне дали в живот, и он это все не остановил. Он видел вообще мое состояние на тот момент.
Беларуская служба радио «Свобода» часово аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц. Ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свобода» на ўсіх сацыяльных сетках.
Добрый день, поважанное господарство, говорит и показывает «Свобода». С вами «Праский акцент», я, Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей передачи, политологи Андрей Казакевич. Андрей, приветствие.
Витаю.
И Рыгор Остапеня. Рыгор, добрый день.
Добрый день.
Спадарства, тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта загадкі прызнання і непрызнання Александра Лукашэнкі і Святланы Ціхановскай. Нагода для нашай гутаркі гэта рашэнне літоўскага сейму. Літоўскі сейм адзінагалосна, нагадаю, прызнаў Святлану Ціхановскую нацыянальна абраным лідарам, а Александра Лукашэнку назваў нелегітымным кіраўніком. Андрэй, вось што гэта азначае? Здаецца, нелегітымным кіраўніком Лукашэнку назвалі ўжо ўсе краіны Еўразвязу, а вот это рашэнне сейму, што яно азначае? Дарэчы, тэлеграм-канал Пул Первого прэзідэнцкі пажартаваў, што, маўляў, дык і мы любога літоўца можам палічыць кіраўніком Літвы.
Калі ён пагодзіцца.
Да, вот. А вот, ўсё ж такі, што азначае рашэнне літоўскага сейму? Ці азначае гэта, умоўна кажучы, што пасол Літвы ўжо больш не будзе мець размоваў з Александром Лукашенком, с призначенным им МЗС, а будет аккредитованы при Светлане Тихановской?
Ну, думаю, нет. Я думаю, что пока что размова идет только про непризнание Лукашенко де юре, так, а не отмова с ним коммуниковать де-факто. Ну, при нам все будем глядеть, как будут разгордываться подели далей. А если ходить в решение, я бы его интерпретировал таким чином, так? Тем более, что, в принципе, дипломатичные стосунки усталеваны с краиной, а не с непосредственно самим Лукашенко, тому тут есть широкое поле для маневра. Чем отрознивается от того, что было принято Европейским Союзом, детализация? Ну, по-перше, фактично Сейм уже не признает Лукашенко легитимным президентом. В тот час, как в отповедности с решением Европейского Совета, мы можем сказать только про то, что Лукашенко сгубит свою легитимность после стечения егоных бегучих полномоцтв. То есть это там про... Альбо после инаугурации, альбо там недзе на початку листопада, так нас отримливается. И так само у решения Сейма там детализовано, что они не будут признавать все домовы, которые будут заключаться Лукашенко надалей, и так само некие иншие решения. То есть все эти решения будут ставиться под питание. Мне такое ощущение, что навод это, я бы так вот, подпримерковано до встречи Лукашенко с Путиным 14 вересня. И это будет значить, что навод, когда там вот Лукашенко подпишет некие интеграционные мапы и некие союзные домовы, то принамсі з пункту гледжання Літвы яна не будзе лічыць такія дамовы легітымныя. То есть, в принципе, Беларусь, ну, калі, скажем, гэта практыка будзе пашырацца, далей будзе патрапляць вот з гэтымі дамовамі міжнароднымі, асабліва з Расіяй, у шэрую зону. Не ў чорную зону, што яна аўтаматычна будзе не прызнавацца, гэта адразу будзе зразумела, што гэта будзе значыць, там, якія гэта будзе мець там юрыдычныя і іншыя наступствы. Это сапраўды шэрая зона. То есть некоторые дамовы, напэўна, будут по факту признаваться, але многие решения, многие дамовы будут ставиться под пытание. Я думаю, что гульня будет неяк отбываться у гэтым рэчышчы. Ну и, конечно, шмат что будет залежыць от того, як іншыя краіны Европейского звяза будут реагаваць на гэту ситуацию, ці будзе гэта практика пашырацца і прымацца большими краінами. Ну, Григор, Польша там неумечна, конечно.
Григор, а вот это, как бы, головная частка рашэння. Признание Тихановской национально обраным лидером. Это же не признание президентом, а признание кем? Вот что означает гэтая частка рашэння? Причем яна в этом сэнсе беспрецедентная. Ніякія іншыя краіны Еўразвязу, здаецца, такого рашэння не прымалі.
Так, сапраўды, гэта, в принципе, гэта частка, которая там в некай ступені больш важная, і в некай ступені яна, которую таксама можна аспрэчваць, так? Тому что, сапраўды, мы не маем ніякіх там доказаў, каб сцвярджаць, што Светлана Ціхановская перамагла на выборах, тому что бюлетеню, хутчэй за ўсё, яго не існуе, выбары былі сфальсіфікаваныя. І таму гэтая частка вельмі важная тым, што ну, гэта стварае вельмі моцную калізію, так, паміж Лукашэнкам, паміж Ціханаўскай, ставіць іх там на нейкай адной ступеньцы. І я думаю, што гэта такой варыянт, который азначае, што Беларусь стала яшчэ на адзін крок бліжэй да таго, што ёсць у Венесуэле, так? І існаванне двух паралельных кіраўнікоў дзяржавы, хоць безумоўна казаць там пра тое, што стан Ціханаўскай прэзідэнт, гэта, канешне, заўчасна. Таму мне падаецца, гэты працэс, які ён наўрад ці пойдзе занадта далёка, так? Ну, але я не думаю, што, напрыклад, тая ж Німеччына прыме такое ж самае рашэнне, але ў любым разе.
Рагор, так вот, вы сказалі пра калізію. Тут калізія ўзнікае не толькі паміж Ціханаўскай і Лукашэнкам, але, умоўна кажучы, паміж Вільні і Берлінам, бо як бы Вільня прызнае адзін статус Ціханаўскай, а Берлін як бы інакше яе трактуе. Это не можа ствараць какие-то праблемы ва ўзаемаадносінах паміж імі ўжо?
Не, я думаю, што гэта ўсё ж такі, у прынцыпе, яны ўсе глядзяць на сітуацыю досыць аднолько, а проста могуць прымаць нейкія крыху адрозныя рашэнні. Але, безумоўна, тут ёсць момант, што мы ўсе пагружаемся ў нейкую шэрую зону, так? І гэта будзе адчувацца па ўсіх напрамках, як бы, шыракаючы, я, напрыклад, я не уяўляю сабе, як цяпер Міністэрства фінансаў будзе выпускаць еўрабанды, так, то бок, таму што, ну, аўтаматычна затрапляюць нейкую шэрую зону. Як там весці нейкія перамовы з беларускімі ўрадоўцамі? Таксама заўсёды гэта будуць нейкія шэрыя зоны, гэта заўсёды будуць нейкія двайныя стандарты, можа, трайныя, можа, чатырныя.
Это так, будет индивидуальный подход, а не стандарты.
Ну, вот так давайте назовем это. Индивидуальный подход звучит на шмат лепше. Ну, але гаворка будет про то, что так, мы все погружаемся в шэрую зону.
Андрей, вы уже писали некое тлумачение, у чем як бы вот адрознівается теперешнее решение в развязу от всех попередних, бо пасля 94 году усе выборы не признавались. Як мы с вами памятаем, пасля 99 году так само гучали заявы про то, что все, Лукашенко сгубил свою демократичную легитимность. И пасля выборов 2010 году так само, да речи, гучали и тады голосы о потребе новых выборов, але пасля гэтага як бы сітуацыя ў значнай ступені вярталася на колы свае. І заўсёды тлумачылася, што ну вот ёсць некі фактычны кіраўнік гэтай тэрыторыі, і таму мы так ці інакш павінны будаваць з ім адносіны. Вот чым цяперашняе рашэнне адрозніваецца ад тагачасных?
Ну, самое принциповое отрознение в том, что когда ранее просто не признавался демократичный характер выборов, и это ставило под питание легитимность, да, але признавались выники выборов. Ну, разумеется, это все равно за все не чисто юридичное решение, але и политичное, и по всем попередним кампаниям не было сомнений, что Лукашенко все-таки отымливал электоральную большинство. Тому ягоная перамога, яна, в принципе, признавалась. Она признавалась нечестной, але признавалась. Да? Тому эта ситуация этого года, она совсем иншая. Тут уже, причем это же была целая спречка на уровне Европейского совета про то, какие мысли формулировки. А для формулировки отнималась такая, что не признаются выники выборов. И уже в тлумачениях функционеры и в развязу сказали, что это значит, что они не признают Лукашенко переобраны. И фактично, значит, он ну, не становится полновартостным представником народу и краины. Это отбывается в першиню. Ранее были спробы, конечно, его признать нелегитимным, были некие заявы, але николи не ставился под питание ягоной перемог. Тут ягоный статус, конечно, зусім інші. Конечно, шмат что будет залежить, я еще это подкреслил бы, да, от практики, да, потому что это, саправды, шерая зона, але вот что в вынику это будет, да, будет, конечно, залежить от, ну, уже конкретных решений по конкретным пытанням там скажем вот супрацоўніцтва
а вы пока пробачьте, Андрей, я вас перепыню. Вы пока не можете сказать, вот, что это операционально будет означать? Ну, умовно кажучи, там, откличуть амбассадора, приедет новый. И он будет вручать доверчие грамоты Лукашенку?
Ну, я вот такие... Знаешь, я говорю, что тут мы не можем сказать, как будет, да. Мы можем только думать, как это может быть, какие это мастусы можем иметь. Потому что, конечно, по логике не треба уручать. Але з іншага, ну, ён мог бы зрабіцца выключэнне наконт таго, што, ну, окей, то есть мы тут допускаем такую процедуру, тому што гэта выгодна, напрыклад, Нямеччыне мець тут паўнавартасства амбасадара. Окей. Але потым, напрыклад, разглядаецца пытанне дапамогі беларускаму ўраду ці беларускай эканоміцы ў выніку ковіда. Да? А нямецкі ўрад кажа, што ну, мы не можам заключыць такую дамову з нелегітымным прэзідэнтам. Ну, прычым яны нават не сам ўрад, а пад ціскам, напрыклад, тых же самых там, літоўцаў, палякаў, беларускай апазіцыі і гэтак далей, ён будзе вымушаны прыняць такое рашэнне. Тому что вот в адрозненні там, скажем, тех попередних ситуаций есть и певная такая, ну, юридичная зачепка, есть решение про то, что этот президент, как он и полномочия, они не признают. И я так бачу, что это будет завсёды в каждом конкретном випадку приниматься особо, чем я говорю про индивидуальный подход, да? В связи с тем, что это нестандартная ситуация, да? Что это не некая такая звыклая практика супрацовництва с краинами, скажем так, в нашем регионе, да? то все будет вот, регулироваться конкретными кейсами. И это может иметь продвижение серьезные наступства. Я маю на вас, прежде всего, экономичные наступства. Тут уже Рекла сказал там, про евробонды. Але давайте там еще взгадаем и про максимум отримания международной допомоги, да, кредитов, разных программ сотрудничества помежду Беларуси и ЕС. То есть все, в принципе, это будет ставиться под питание. Но, кроме того, конечно, могут ставиться под питание любые домовы, связанные с позбавлением Беларуси там частки суверенитета. Вот, видите, вот, например, в минулом году я удзельнічаў некалькіх дыскусій з нямецкімі дэпутатамі, там, прадстаўнікамі ўраду, і тады вот уже была тэма пра глыбінную інтэграцыю, і што, калі, вот, скажем, Путін і Лукашенко, яны падпісаць нейкую дамову, і Беларусь знікне, да? Вот пытанне, як будзе рэгадаваць Нямеччына. Адказваю такую, ну, а што тут такого? То есть суверенныя краіны паміж сабою заключылі дамову. Ну, может быть, коли громадяне Беларуси выступят супраць, мы будем нечто думать. Но, в принципе, ну, нема никаких подставов нам не признавать такие домовы и не на их реагировать. Зараз такие подставы есть, ну, з'явятся, принамсі, да, после страты легитимности. Это можно будет за сёды сказать, что заключена домова с нелегитимным президентом. И он не имел на это полномоцтва. Мы ее не признаем. Мы не признаем страту суверенитета Беларуси.
Григор, вот спадар Жозеп Борель, керовник европейской дипломатии, певный час тому дал такое тлумачение, что вот Лукашенко мы трактуем так же, как Николаса Мадуру, это президента Венесуэлы, где признанный нібито как бы інший человек президентом, але покольки Мадуро утримливает владу, утримливая полномоцтвы, то вот его так само в неким сенсе признают. Так вот, вот эта практика, скажем, венесуэльская, вот какие в практичном плане, что это будет означать для Беларуси?
Ну, я думаю, то, что Андрей узгадал, и то, что я казал, там, например, про Министерство финансов, ну, это пойдет, по сутности, по всей системе этой рэха гэтага рашэння не прызнаць Александра Лукашэнка цалкам легітымным прэзідэнтам. Ціна прызнаць нелегітымным. Так, то бок, ну, зноў жа, можам вернуцца да гэтых еўрабандоў. Хто цяпер іх будзе набываць? Незразумела. То бок, гэта нагул, іх ніхто не будзе набываць. Іх, так, я далей працягну. Так, як можа выглядаць прыватызацыя беларускіх прадпрыемстваў расійскімі алігархамі? ніяк вона тепер не може видати. Ну, тобто, ні, не може просто передати, да, там лісні безплатно, як це сказати, а все остатнє чоловік заплатить після у вигляді санкцій, які він отримає. Тобто, не зрозуміло, яким чином це буде відбуватися приватизація. Хоча за все, як я сказав, ніяк. Те саме по домовам з Росії, так? Як вони будуть признаватися? Ніяк вони не будуть признаватися. Тобто, відомо, що пойде процес, коли ось буде заморожена велика частка діяльності всієї білоруської держави.
Ну, а от в цьому сенсі, те, про що я от питав Андрія, чи не отримається так, що ситуація все ж таки якби спливе на business as usual? Як воно було в 6-му році, в 10-му році? Коли так само спочатку казалося, що ні, ми не признаємо, а потім, ну і ми зараз бачимо якби певні ластівки цього підходу, от те, що з подачі Берліна Лукашенко був виключений, ну, не включений в спіс нев'язних, що, мовляв, ні, хай, так сказати, він буде паза цього спису, і бо нам треба з ним комунікувати. Ну, значить, от... все ж таки є така імовірність, що воно все вернеться, я кажу, на коли своє, ні?
Я думаю, що ні, по той простій причині, що Білорусь не вернеться на те, якою вона була раніше. Тобто для того, щоб європейський зв'язок мог відмотати деякі свої рішення, треба, щоб Олександр Лукашенко відмотав деякі свої речі, частку з яких вже відмотати неможливо. Були забиті люди, у Білорусі сотня політв'язнів, Олександр Лукашенко не має легітимності в очах білоруського громадства. Тобто, по великим рахунку, відмотати рішення теоретично можливо. В практиці, наскільки це Європейський Союз може зробити, мені подається, що це дуже складно зробити. Тобто, я не великий, я не маю особливої віри у настойливість Європейського зв'язу, що, в принципі, доказувала наша історія. Там про той же самий реабілітацію політв'язня, про яку вони так вимагали настойливо, яку вони ніколи не отримали. Тобто, але у будь-якому разі я не бачу можливості відкрутити ситуацію назад. Тому що зараз ось у нас сотня політв'язнів, їх же треба починати судити як-то. Да? Тобто, це почнеться ну, ось далі процес как бы, нагнітання. А допереді нас ще чекається вельми шмат, я думаю, ніяких вельми дивних речей, так, і ніяких репресій, і я не думаю, що білоруське громадство остине. Коли будуть протягнутися марші по 100-200 тисяч чоловік, то це, безумовно, буде повеличувати якби, тиск на Захід, щоб Захід не збавляв свого тиску, якого поки що особливого і нема. Тобто, наприклад, я хотів уявити собі, що Світлана Тихановська завтра приймає рішення, що вона вертається в Білорусь. І в Білорусі її арештовують. Ну, тобто, наскільки Захід може відкрутити ситуацію в таких умовах? Не може.
Григор, і останнє, може, питання. От на ваш погляд, яка реакція Росії? Чи не отримлюється так, як некоторі наші з вами колеги, політологи кажуть, а так само і некоторі і політики в Європі кажуть, що ну от цим рішенням якби Білорусь заганяється в руки Росії. Чи наоборот, покільки от в Росії будуть розуміти, що ніякі ті погодження з Білоруссю не будуть прийняті світом, то, може бути, і це їх наоборот якби остудить їх обдымки.
Ну, я думаю, что я, принаймся, особисто воспринимаю непризнание Александра Лукашенко, как мягчимося курот некой беспеки от иконных домов в России. И я думаю, что безумно Россия мая вельми складанную ситуацию, теперь она не до конца разумея, каким чином ей треба реагировать, потому что что ей может дать теперь Лукашенко? Ну, скажем так, не так и шмат у легитимном поле. Я думаю, что у нелегитимном поле он курт уже готов давать вельми шмат. Он уже, бачите, прямая как бы мапы губернии, то бок уже как бы отчувается. Его уже приезжают российские журналисты и отчитываются на камеру. То бок он уже, в принципе, я думаю, морально готов до вельми дрянных решений для Беларуси. Але ці подзяг это Россия так брутально? Я думаю, что нет. То бок они будут зеничать хучей у некой неяк больш мягка будуць уваходзіць, будуць стейкхолдерамі ў часе транзіту, чым тымі, хто будзе проста зверху чымсьці кіраваць.
Андрей, и ваша оценка, вот такой все-таки двоистый подход Европы, с одного боку вот такое решение Литвы, огульное решение, что Лукашенко нелегитимный, с третьего боку то, что все-таки вот в список его нібито покуль принамсі не включают. Як Россия вот на этот суплет факторов будет реагировать?
Ну, по-перше, там включили, не включили его в список в околі. Я чисто символічний крок. Я вже сказав, що само рішення Європейського совєта, воно може мати реальне, ну, економічне наступство, мільярди, да, для Білорусі, а що там включити, не включити одного чоловіка в список? Это не так важно.
Тим більше, що його-то все рівно зараз нікому в голову не прийде запросити туди.
Так. Тобто це просто, как бы, вот, ну, як Путіна не включили, да, как ми з ним контакт. Ну і тут вот, Лукашенко не включили по той же схемі. Тобто це я не надавав би велике значення цьому рішенню. Але то, що тичеться в околі знішньополітичної ситуації, да, ну, складається так, що все-таки... Лукашенко отримується для Кремля у такої ослабленої, вельми ослабленої ситуації, вельми дорогі. Санкції європейські, ну, скажімо, позиції європейські, вона робить Лукашенко менш цікавим для Кремля. Тому що ставить тут питання, як воно легітимність, погрішає економічну ситуацію режиму, це значить, всі ці вот, видатки додаткові будуть кластися на Кремль.
Ці можна тоді сказати, що от якби інтеграція, навіть юридично якби оформлена з Білоруссю, Росією, це буде фактично як долучення Криму. Зробити можна.
Ні, це буде Абхазія, от не Крим. Тобто це от я це розглядаю більше по така, ну, подобна схема, це абхазський варіант. От, да, тобто просто непризнані домови, не визначений статус. Максимальные санкции, ну же максимальные, да, супрац компании, которые будут денежная приватизация, альбо там, скажем, супрац неких особенных секторов, то есть все это, ну же, вот, усплывает, да, коли это будет протягиваться, но я не думаю, что тут максимальные корпорации, ну, корпорации не будет.
Не, я имею на увазе, что вот как бы юридичный статус ситуации, вот российцы это бы сделать могут, але как бы признання ніякого не отримлюється.
Питання. Це тут, знову ж, рост такої старої зони, причому тут вже відрозділення там від того Криму або Абхазії, це все-таки 10 мільйонів населення, 10 мільйонів населення, ну, не лояльних, по великому рахунку, та того режиму, які не будуть виратовувати, і потенційно люди, які можуть стати нелояльними до Росії. Ми вже бачимо, да, такі, ну, вразні антиросійські тенденції в связи з позицією Путіна. Як це буде далі розвиватися? Тобто це, ну, цілий такий комплекс серйозних проблем. Я думаю, що все-таки, коли це ще не прийнято, то в некій такій, от, ну, принаймні, в ближайшій перспективі все-таки Кремль буде думати скоріше про транзит, чим про заховання. У принципі, от той же самий конституційну реформу, як я її бачу, її просовують менавіто русські. Це не стільки ініціатива білоруських владів, як когось там вот, ну, супокоїть, але тільки вот план якраз Кремля, вот, как, все-таки які інституційні такі зміни були, і знову ж по аналогії з Абхазією, як там мінялися президенти, як там відбувалися ніякі вибори, але при цьому ну, вот, в орбіті російської...
Рука Росії заставалася.
Країна, да, заставалася. Це от ідеал, я думаю, да, що хотів би мати Кремль, а підтримується просто Лукашенко, ну, він, по-перше, непредказальний, по-друге, вельми дорогий. А для тільки проблеми. Тому, ну, тут, от, як не круті, це не вельми раціональна стратегія.
Добре. Дякую великі. Дякую великі, Андрій. Дякую великі, Ригор. Глядіть нас, поважані глядачі, у Ютубі і у Телеграм-каналі. Всього до побачення.
Щасливо. Всього доброго. Щасливо.
Белорусская служба Радио Свободы часово обновляє радіовещання на середніх хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц от 21 до 22 и от 23 до полуночи по Минского часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать все важное для вас радио у часа проблем с интернетом. Шукайте Радио Свобода на всех социальных сетках.
И завершаем мы эту годину нашего эфиру песней у выконанні Данчика.
Вспоминаю.